В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Микрофон в студии радио «Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Насколько далеко удалось продвинуться следствию в деле о подрыве Невского экспресса? Можно ли считать успехом очередной международный авиасалон, который заканчивается сегодня в Жуковском? Имеет ли судебную перспективу дела, заведенные против блогеров? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». Также в программе традиционные воскресные рубрики «Неполитические новости» и обзоры прессы. Следователи Генеральной прокуратуры, продолжающие расследовать дело о подрыве Невского экспресса, полагают, что результаты криминалистической экспертизы взрывного устройства, которое завершилось на этой неделе в Петербурге, поможет найти, выйти на след создателя этого устройства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Как заявил в конце недели первый заместитель генпрокурора России Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура рассматривает три версии подрыва Невского экспресса, наиболее серьезной из которых считает теракт, который мог быть совершен националистическими молодежными группировками Москвы или Петербурга, но не исключает чеченский след и криминальные разборки в Новгородской области после смены губернатора. При этом Александр Бастрыкин сообщил, что массив собранных улик и следов преступления достаточен, чтобы выйти на террористов. Результаты криминалистической экспертизы взрывного устройства, которое завершилось в Петербурге, выявили характерные особенности заряда, которые могут привести к создателю этого взрывного устройства. Также Александр Бастрыкин рассказал, что в результате проведенной экспертизы у следствия возникло впечатление, что террористы профессионально знали, как собрать взрывное устройство, но не знали специфику железнодорожного транспорта. В пятницу арестованный по подозрению в причастности к подрыву Невского экспресса уроженец Чечни Хасан Дидигов был переведен из Малой Вишеры в СИЗО Новгорода. Туда же перевели и двух петербургских анархистов Андрея Каленова и Дениса Зеленюка, задержанных 15 августа по подозрению в причастности к подрыву Невского экспресса. Ни Дидигову, ни питерским анархистам какого-либо обвинения пока не предъявлено. Для этого у генпрокуратуры есть 30 суток с момента задержания подозреваемых, поскольку именно такой срок предусмотрен по новому законодательству для подозреваемых в терроризме. Между тем, Петербургское правозащитное общество «Мемориал» направило в Генпрокуратуру России обращение, в котором указывает на алиби задержанного по подозрению в подрыве Невского экспресса анархиста Андрея Каленова, сообщила директор Петербургского «Мемориала» Ирина Флиге.
Андрей Каленов, член историко-архивной комиссии Петербургского «Мемориала», в течение вот последних двух месяцев выяснил активно, практически все вечера, занимался составлением биографических справок для диска, который «Мемориал» готовит выпустить в этом году, к 70-летию Большого террора. С 11 по 14 число Андрей каждый вечер после своей основной работы приходил и занимался этой базой. Я написала письмо в Генеральную прокуратуру, что Андрей у нас работал все эти дни, и с просьбой изменить меру пресечения. Дело в том, что в мае-июне Андрей переболел тяжелой формой клещевого энцефалита, и мы очень опасаемся за состояние его здоровья. Более того, он объявил голодовку в знак протеста против этого задержания.
Адвокат задержанного Хасана Дидигова Мурат Юнусов также заявил, что у его подзащитного есть алиби. В Генеральной прокуратуре не комментируют информацию об аресте Дидигова, а также питерских анархистов Каленова и Зеленюка, ссылаясь на тайну следствия. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В последний день работы авиасалона в Жуковском в летной программе, кроме пилотажных групп, планируется подъем аэростатов, если, конечно, позволит погода и успокоится ветер. Организаторы «Макса-2007» сообщают, что гостями и зрителями авиасалона стало 500 000 человек. Подробнее на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Финансовые итоги «Макса-2007» вдвое меньше достижения авиасалона в 2005 году. Сравнение с международными авиасалонами как разница между одним и сотней миллиардов долларов. Прогноз редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова оказался верным.
Совершенно нормально, потому что бизнес-составляющая определяется размером рынка той страны, где проводится выставка. В принципе, большинство зарубежных стран, которые будут участвовать в этой выставке, которые участвовали в выставке прошлого года, они ориентированы на российских потребителей гражданской авиатехники. В общем, уже хорошо известно, что за последние несколько лет российские авиакомпании приобрели более 200 лайнеров западного производства. Это уже довольно существенное количество и существенная сумма контрактов. Поэтому, естественно, зарубежные компании заинтересованы здесь быть представлены на выставке и предлагать свою технику. Хотя, опять-таки, зарубежные компании, как правило, здесь не подписывают контрактов. Даже контракт, предположим, наиболее такой известный между Airbus и Аэрофлотом был финализирован во время парижского шоу этого года.
Жара и толпы зрителей проявили большую проблему Макса 2007 – неразвитость инфраструктуры. Поэтому главный спонсор Макса – Рособоронэкспорт – станет главным организатором Макса 2009. Глава Рособоронэкспорта уже заявил, что будут построены новые павильоны с хорошим кондиционированием. Может, тогда новый организатор улучшит и пропускную систему. На этом Максе милиция не справлялась с потоками. В огромных очередях застревали участники выставки специалисты, и бизнесмены не могли вовремя добраться до своих стендов в день открытия выставки. По итогам 5 дней Макс посетила более 500 000 человек, и половина из них были здесь вчера. Как ожидалось, в субботу был максимальный наплыв посетителей, которые не испугались транспортных проблем. Пробки к Максу начинались еще на столичных дорогах. Забитые до предела электропоезда везли эти сотни тысяч людей до станции отдых, откуда на Макс их привозили бесплатные автобусы. Не менее сложным было возвращение домой. Милиция дозированно выпускала посетителей к автобусам, так что на выходе стояли людские очереди. 5000 милиционеров следили за порядком на Максе. 20 бригад медиков, за помощью к которым обратилось около 700 человек, прежде всего из-за воздействия жары и укусов пчел. В последний день авиасалона пока не изменились бизнес-итоги Макса 2007. Эксперты утверждают, что российские авиаперевозчики стабильно закупают Боинги и аэробусы на зарубежных авиасалонах, и для российских граждан это происходит без большого шума. Главный итог Макса 2007, по общему мнению ряда экспертов, то, что российский авиасалон наконец соответствует мировым тенденциям, по которым продажи пассажирских, грузовых и специальных самолетов многократно превышают объемы продаж военных летательных аппаратов. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 1:15. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Греции объявлено чрезвычайное положение в связи с катастрофическими пожарами, унесшими жизнь уже 50 человек. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома, сотни зданий сгорели, выгорели полуостров Пелопоннес, остров Эви и несколько районов пригородов Афин. По меньшей мере 43 человека погибли и 80 были ранены в городе Хайдарабад на юге Индии, где взорвались бомбы. Взрывные устройства сработали в парке аттракционов и популярном ресторане. В городе обнаружено еще 19 невзорвавшихся бомб. В Северной Корее 600 человек погибли и числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней. Тысячи людей ранены, более 300 тысяч остались без крова. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Анатолий Зайцев подтвердил, что в среду вечером в Кадорском ущелье упал неопознанный самолет. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Обращаю внимание наших слушателей на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Бабурин, а в гостях у Радио Свобода президент Московской адвокатской палаты, член общественной палаты и член Московской хельсинской группы Генри Резник. Итак, программа «Лицом к лицу» в 2 часа дня по московскому времени. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Правоохранительными органами Перми в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении пользователя интернета. Дмитрия Ширинкина обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Это уже 3 за август случай привлечения к уголовной ответственности блогера, так называют авторов персональных сетевых журналов. Можно ли ограничить свободу слова в интернете? Над темой работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Сетевой дневник блогера Дмитрия Ширинкина, известного пользователем интернета под ником Тетраукс, в начале этого года был признан самым популярным в Пермском крае. Теперь о Ширинкине знает весь Рунет. Это тот самый Тетраукс, которого будут судить за неосторожное высказывание, размещенное в собственном блоге. Дело в отношении Дмитрия Ширинкина прокуратура Перми возбудила в мае, когда один из сотрудников регионального УФСБ усмотрел в тексте сообщения, размещенного пермским блогером в сетевом дневнике, признаки такого преступления, как заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Таким сообщением оперуполномоченный ОФСБ по Пермскому краю посчитал следующую запись в интернет-дневнике Ширинкина. Цитирую в сокращении. «Я вчера купил пистолет, старый ТТ с затертыми номерами, коробку на 150 патронов, патроны старые, на донышке выбит 64-й год, но сохранились хорошо, маслята. Я вас ненавижу, я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу Дом-2, ненавижу метро, ненавижу российскую провинцию. Я заберу с собой 2-3 десятка душ. Я пока не решил, в какой вуз города я пойду. Наверное, все-таки в политех. Я его ненавижу. Я ненавижу людей. Вы у меня попляшете на раскаленной сковородке». Конец цитаты. Своими умышленными действиями Ширинкин Дмитрий совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся массовом взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных существенно опасных последствий, говорится в обвинительном заключении прокуратуры. На что Дмитрий Ширинкин возражает.
Можно назвать его памфлетом на те события, которые произошли там за месяц до этого в Вирджинии. То есть, ну, злое обличение действительности. И, естественно, когда я писал этот текст, я думал о его содержании. Он был не бессмысленным, и, естественно, никаких прямых угроз этот текст не содержал.
Следствие продолжалось больше 3 месяцев, и теперь дело передано в Кировский районный суд Перми. Пользователя живого журнала Ширинкина будут судить по той же статье, что и телефонных террористов, школьников, срывающих уроки сообщением о заложенной в учебном заведении бомбе. 207-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Начало судебных слушаний по делу Дмитрия Ширинкина запланировано на сентябрь. В сентябре же, вероятно, за слова придется ответить и блогеру из Сыктывкара Саве Терентьеву за публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, говорит Сава Терентьев.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Знаешь? Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
К слову, экспертиза не подтвердила, что именно Терентьев оставил запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. В случае, если суд не согласится с выводами экспертов, Саве Терентьеву грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо 1,5 года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Ближе к концу недели стало известно о новом деле, возбужденном по факту размещения публикаций в интернете. На этот раз прокуратура возбудила его в отношении независимого ингушского интернет-ресурса. Руководство сайта подозревают в распространении материалов, направленных на разжигание межнациональной ненависти и унижение человеческого достоинства. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение общественных организаций Северной Осетии, представители которых утверждали, что в публикациях сайта, в оскорбительной для Осетии форме, истолковывались причины и последствия осетино-ингушского конфликта 1992 года, говорит руководитель пресс-службы президента Республики Ингушетия Исай Мержоев.
Провокационные формулировки. Я понимаю, что есть, наверное, некоторые люди там, или круг людей, может быть, в России, может, за рубежом, заинтересованные в ухудшении обстановки, но это абсурд.
Возбуждение уголовных дел в отношении блогеров и независимых интернет-изданий дало повод правозащитникам заявить о начале кампании, направленной на установление цензуры в интернете. Многим наблюдателям это кажется весьма оправданным, учитывая, что Россия ждет парламентских и президентских выборов. Руководитель службы блогов компании СУП, отвечающий за русскоязычную часть живого журнала Антон Носик, такую версию не поддерживает.
Можно говорить о какой-то статистической тенденции, о том, что эти дела вылезают как грибы после дождя, но нет никаких оснований говорить о том, что это централизованно, что это часть какого-то большого плана, или что возбуждающие эти дела органы как-то между собой координировались и консультировались. Эти прецеденты, такие как Терентьев, Ширинкин, больше работают не на цензуру, как продукт деятельности каких-то органов специальных или силовых, а на самоцензуру. То есть, глядя на подобные эпизоды, многие пользователи живого журнала, естественно, задумываются о том, какие у них могут наступить последствия в силу публикации тех или иных мыслей или взглядов в своем живом журнале.
Сказал Антон Носик. Руководитель фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что попытки российских властей цензурировать интернет могут спровоцировать социальный взрыв.
Интернет – это последнее прибежище свободных людей. Если и здесь закрыть свисток, через который выходит пар свободы, то рано или поздно они дождутся взрыва. Причем это касается в первую очередь людей профессионально ориентированных, людей грамотных, владеющих интернетом и, соответственно, выкидывающих в пространство свои мнения, вне зависимости от того, читают их или не читают. Это все равно, что попытаться запретить крик души.
Сказал руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Новый противовес НАТО, 10 лет со дня гибели принцессы Дианы, борьба за избирателей в городе Элко и сладкая жизнь британских принцев. Все это тема обзора американских еженедельников.
Ньюзвик публикует статью под заголовком «Предвыборная кампания 2008. Все устремились в Элко». Жители небольшого города Элко в штате Невада в последний раз видели кандидата в президенты в 1956 году. Тогда там побывал Ричард Никсон. На этот раз началось настоящее паломничество. Сначала там побывал Джон Маккейн, затем последовал визит губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона. Вслед за ними отправились Барак Обама и Митт Ромни. Вполне достаточно, чтобы вскружить голову жителям старого городка, где некогда обитали золотоискатели. «Это какая-то фантастика», — говорят местные избиратели. Наконец-то выяснилось, что наши голоса тоже кому-то важны.
Российские стратегические бомбардировщики, отрабатывающие полеты в сторону США и Великобритании, тренировки на единственном в стране авианосце, размещение российского флота в Средиземном море и, наконец, совместные маневры с Китаем и другими азиатскими государствами – вся эта нарочитая демонстрация силы вовсе не означает возвращение холодной войны, утверждает «Тайм». По мнению еженедельника, такие действия Москвы можно расценить только как стремление вернуть себе исторический статус противовеса Вашингтону. И если не удается сделать это в одиночку, то приходится объединяться с другими странами. Официально Вашингтон не выражает опасений по поводу действий Кремля. Военные во всем мире время от времени предпринимают какие-то действия. Даже возобновление воздушного патрулирования спустя 15 лет не стало большим сюрпризом. Так что в Пентагоне особо не обеспокоены. Гораздо серьезнее другое. Шанхайская организация сотрудничества, которую еще называют «клубом диктаторов», недавно провела в России масштабные военные учения. По мнению некоторых американских политологов, организация представляет собой некое подобие Варшавского договора. Страны-участницы, которые возглавляются тоталитарными правительствами бывших советских республик, не внушают доверия. Поэтому многие расценивают Азиатский альянс как возможный будущий противовес США и НАТО. ШОС отказала Вашингтону в просьбе о статусе наблюдателя, зато приветствовала представителей Ирана. Если к этой кампании присоединится еще и Тегеран, то может сложиться очень скверная ситуация, полагает «Тайм».
В канун смерти принцессы Дианы Уэльской «Тайм» публикует подборку статей, посвященных этой дате. 10 лет прошло со дня гибели Дианы, но во всем мире ее до сих пор считают самой известной личностью Великобритании. Тем не менее, многие соотечественники далеко не уверены в том, что принцесса сделала так уж много действительно полезного. Вспоминают главным образом ее роскошные туалеты от известных дизайнеров и бесчисленные таблоиды с портретами принцессы на обложке. Но есть и некоторые неопровержимые факты. Диана встряхнула британскую монархию и ускорила ее модернизацию. Она боролась с распространением СПИДа и создала организацию, выступающую за запрещение мин. Очень неплохие достижения для не слишком образованной женщины. Добавьте к этому искусство манипулировать прессой, и станет понятно, почему спустя 10 лет после смерти Диана остается неотъемлемой частью жизни англичан.
Те, кто бывал в Итоне в середине 90-х годов, когда там учился принц Уильям, вряд ли узнали бы, что среди студентов есть член королевской семьи. Уильям выглядел точно так же, как его сверстники. Вот только команда по регби с приходом принца стала подозрительно часто выигрывать. И не потому, что соперники боялись нанести травму члену королевской семьи. Просто игроки отвлекались от борьбы, чтобы получше рассмотреть возможного наследника престола. Уильям и Гарри – самые известные братья в мире, и если кого-то из них застанут в ночном клубе в 3 часа утра, то все непременно об этом узнают. Но больше всего достается Гарри. Газеты не щадят королевскую особу. Гарри – бесстыдный наркоман. Гарри – нацист. Гарри обнимается с барменшей. В результате принц пользуется репутацией плейбоя, который целыми днями только и делает, что напивается. Старший брат Уильям делает все то же самое, но пресса относится к нему милосерднее, поскольку он все же наследник. В характере братьев, как и у их матери, есть что-то бунтарское. Они ходят в ночные бары, напиваются и крутят романы. Трудно вообразить их запертыми в башне из слоновой кости, отмечает Тайм.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень», и последний материал в этой получасовке из Германии. В лесах Баварии появились кенгуру. Слово корреспонденту радио «Свобода» в Германии Юрию Векслеру.
Если замеченный в Баварии в июне прошлого года и впоследствии застреленный бурый медведь был первым представителем этого вида на баварской территории после истребления 170 лет назад, то вот появление свободно прыгающего кенгуру для баварских лесов и вовсе сенсация. Медведь-то прибежал из Австрии, но кенгуру, как известно, водится только в Австралии. Работник железной дороги, сфотографировавший животное, не верил своим глазам. К тому же он никак не мог разглядеть сумку. Но все оказалось просто. Кенгуру в припрыжку появился в Баварии не из Австралии, а из соседней земли Баден-Вюртемберг, где он уже более 2 недель назад сбежал от хозяев. А отсутствие сумки говорит о мужском поле животного. Следует отметить, что в современной Германии мода на держание экзотических животных в домашних условиях настолько распространена, что, по мнению специалистов, так называемые экзоты скоро займут 2-е после кошек место в списке любимых квартирных сожителей немцев, оттеснив на 3-е место собаку. Видели 3-летнего самца кенгуру по кличке Скиппи на расстоянии более 40 километров от адреса прописки. Пока совершенно непонятно, удастся ли вернуть животное хозяевам, заявившим о пропаже, и если да, то как. Ведь надо выследить кенгуру и поразить его выстрелом со снотворным. Но это легче сказать, чем сделать. Опасности кенгуру ни для кого не представляет, и поэтому не ясно, кто оплатил бы поиски. А так как кенгуру не является домашним животным, то его добровольное возвращение можно исключить. В разгар обсуждения на тему, как нам, баварцам, быстро научиться ловить кенгуру, еще из одного баварского городка пришло сообщение о виденном на свободе кенгуру неизвестного пола, которого, правда, никто пока не хватился. А вдруг это самка? И 2 разлученных, некогда влюбленных, ищут друг друга в баварских лесах. А уж как найдут...
Вот такой вот необычный репортаж из Германии подготовил мой коллега Юрий Векслер. Напомню нашим слушателям, что вы слушаете программу «Свобода в полдень», а сегодня, в воскресенье, как всегда, с 2 до 8 вечера в эфире «Радио Свобода» будет цикл передачи «Свободный день». И вот некоторые рубрики. Журнал «Автоспорт» в гостях у передачи «Читаем журналы». Кинорежиссер Валерий Ланской прокомментирует события недели. И кроме этого, традиционные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчины и женщины» и многое-многое другое. Все это будет с 2 часов дня до 8 вечера по московскому времени, но... А у нас в программе «Свобода в полдень» ждет еще обзор интернет-изданий, исторический календарь, а также неполитические новости. Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе суд постановил зарегистрировать общественную организацию «Голос Беслана» в новом составе. Как заявила нынешний ее председатель Элла Кисаева, произошел захват организации лицами, не имеющими отношения к пострадавшим при теракте в Беслане. Активисты «Голоса Беслана» собираются обжаловать решение в Верховном суде Северной Осетии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Анатолий Зайцев подтвердил, что в среду вечером в Кадорском ущелье упал неопознанный самолет. Во многих городах России сегодня проходят акции протеста автомобилистов против произвола ГИБДД. Как сообщает «Эхо Москвы», акция проводится в память об аварии, произошедшей около месяца назад в Петербурге. Тогда, как считают автомобилисты, именно по вине автоинспектора погиб водитель. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. По последним данным, погиб 51 человек, сотни людей пострадали от ожогов и удушья. Огнем охвачены практически весь полуостров Пелопоннес на юге и остров Эвия на севере. Выгорели пригороды Афин. В целом по стране зарегистрировано уже 200 очагов пожаров. В Греции со вчерашнего дня введено чрезвычайное положение. Причиной, по крайней мере, нескольких пожаров стал умышленный поджог. Число жертв 2 терактов на юге Индии возросло до 40, более 50 человек ранены. Взрывы произошли в центре города Хайдарабад, где проживают мусульмане и индуисты. В Северной Корее 600 человек погибли и числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней. 1000 людей ранены и более 300 тысяч остались без крова. На афгано-пакистанской границе в бою убиты 12 талибов. Боевики подвергли ракетному и минометному обстрелу пост афганских сил и войск НАТО в приграничной провинции Пактика. Это был краткий выпуск новостей.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор наиболее интересных публикаций в интернете за прошедшую неделю.
Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, рассказывает о том, как в ходе недавнего визита спикера Совета Федерации Сергея Миронова в Читу лидеру «Справедливой России» хотели всерьез испортить поездку.
Ровно за неделю до начала визита ряд прокремлевских, а вернее просто кремлевских, интернет-изданий вроде «Йоки.ру», «Правда.ру» и так далее, распространили информацию о том, что в Чите Сергей Миронов собирается навестить Михаила Ходорковского. Смешно? Ну да, вроде бы смешно. Ни один здравомыслящий человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в современной российской политике, никогда в жизни не поверит, что Миронов при живом Путине решится на такой вопиющий поступок.
Александр Рыклин говорит, что ему трудно представить, как Владимир Путин мог бы поверить в возможность такой встречи. Скорее, предполагает оппозиционный публицист, все было затеяно, чтобы вызвать у Миронова вспышку ярости.
Зная неуравновешенный характер господина Миронова, авторы этой незамысловатой политической провокации надеялись на бурную ответную реакцию. И, надо сказать, почти ее дождались. В интервью интернет-изданию «Регионс.ру» Сергей Миронов заявил: «В связи с этой новостью на Йоки.ру у меня появляются вопросы о дееспособности и целесообразности нахождения на своих постах кураторов этих, с позволения сказать, информационных ресурсов». Представляю себе, с какой надеждой Владислав Сурков ждал, что Миронов назовет его имя. Тогда бы у него появился повод пожаловаться Путину. Дескать, независимые журналисты покритиковали Миронова, а он перешел на личность и позволил себе вынести ссор из избы. Вообще, обвинение в выносе ссоры из избы – серьезное обвинение. Известно, что Путин очень не любит, когда из его избы чего-нибудь выносят, даже ссор. Но Миронов сдержался, а значит, провокация не удалась.
Сайт прокремлевского молодежного движения «Наши» обычно, как это говорили в советское время, колеблется только вместе с линией партии, и если на нем появляются прямые критические выпады в адрес кого-то из российской власти, значит, именно «Нашим», именно этот выпад кто-то разрешил. В статье с названием «Под откос» политический обозреватель Тимур Рахматуллин размышляет над тем, кто из российских чиновников виноват в том, что на железной дороге произошел взрыв. Первой достается губернатору северной столицы Валентине Матвиенко. Дальше обозреватель «Наших», который в других своих статьях пишет термин «суверенная демократия» с больших букв, прямо нападает на чиновника, который еще недавно казался одной из самых близких к Владимиру Путину фигур, на руководителя российских железных дорог Владимира Якунина.
«Де-факто железная дорога – это вотчина господина Якунина, и именно его и призовут к ответу, что ставит его в крайне невыгодное положение в свете недавних победных рапортов о создании сверхскоростного сообщения «Петербург-Москва».
Связать взрыв с недосмотром конкретного человека – это практически в открытую объявить ему войну, и политолог Станислав Белковский рассуждает, кто и кому в данном случае бросил вызов.
«За движением «Наши» стоит заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Вернее, это движение является его игрушкой. Думается, что за демаршем «Наших», то есть фактически Владислава Суркова, стоят интересы Игоря Сечина, который очень не хочет усиления Владимира Якунина и стремится всячески ограничить как политические, так и аппаратные амбиции этого своего давнего недоброжелателя».
Но насколько такая атака может быть безопасна для самого Владислава Суркова? Станислав Белковский говорит, что в этой борьбе уже не до хороших манер.
«В любом случае, Владислав Сурков, конечно, подставляется, потому что объяснить обществу, что не он стоит за этим демаршем на сайте движения «Наши», он не сможет. Но сам факт того, что на сайте «Наших» может появиться атака на одного из ключевых членов путинской команды, уже говорит об уровне аппаратного раскола в сегодняшнем Кремле, равно как и о том, что все приличия уже отброшены. Путин – хромая утка, и его клевреты будут выяснять отношения, не оглядываясь на сегодняшнего и вчерашнего вождя».
После недавней перепалки российских академиков с православной церковью исследователи, наблюдающие за схваткой со стороны, решили еще раз проверить, насколько религиозен и православен народ российский. Обозреватель Сергей Черняховский на сайте «Газета.ру» проанализировал данные социологических опросов Левада-центра на религиозные темы за последние 5 лет. Цифры, по словам Черняховского, веселят и огорчают одновременно.
«Церкви, конечно, виднее, можно ли быть православным и никогда не посещать храма Божьего. Но со стороны, как кажется, если и можно себе представить не ходящего в церковь кальвиниста, то не посещающий церковь православный, ну это что-то совсем странное. Как, впрочем, и православный, посещающий церковь даже не каждый месяц. Есть в данном опросе и другие интересные цифры. Например, был вопрос, ходите ли вы к причастию. Так вот, в 2002 году на него отрицательно ответили 61% при 65% православных. Причащаются не реже раза в месяц 2%, несколько раз в год 6%, раз в год и реже 10%. А еще, и это полная феерия, 21% не смог ответить на вопрос, то есть просто не знали, причащаются они или нет.
Сергей Черняховский очевидно дает понять, что если авторитет церкви не силен, а она настаивает на своей популярности и важности, это означает, что православной церкви просто нужна власть, в том числе и административная.
Возникает обоснованное предположение, что церковники не наращивают, а теряют авторитет в обществе, и их нарастающее требование к государственно-правовому закреплению их роли в жизни общества свидетельство некой внутренней паники, ощущения утраты своих позиций. Признание того, что моральный авторитет недостаточен для поддержания своего положения, что нужны юридические директивные нормы, которые поставят церковников и над обществом, и над моралью. Нет на деле никакого доминирования православных в российском обществе. Есть клирики, есть церковники, есть спекулирующие на этом политики. Если конституционно закреплен светский характер государства, значит конституционно закреплен и светский характер общества. Светское российское общество долго терпело неполиткорректное поведение церковников, но оно может на него и начать отвечать. Уверение церкви в том, что в стране доминирует православие – миф.
Самые интересные публикации в интернет-изданиях за прошедшую неделю представил Данила Гальперович.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь». Мы рассказываем о наиболее интересных, знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
«27 августа 479 года до нашей эры греки под командованием спартанского военачальника Павсания в кровопролитной битве одержали победу при Платеях над персами, возглавляемыми Мардонием. 300-тысячное войско Мардония было единственным, что оставалось от громадной армии Ксеркса, вторгшейся в Грецию. У греков было всего 100 тысяч воинов, но зато их главные силы состояли из спартанцев, которых отличало непоколебимое мужество». Мардоний пал на поле сражения, его войско было рассеяно. Только военачальник Артабаз с 40 тысячами солдат, не успевшими принять участие в роковом сражении, вернулся в Персию к своему повелителю Ксерксу, отказавшемуся от покорения Эллады.
28 августа 1910 года парламент Черногории провозгласил ее независимым королевством во главе с монархом Николой I из династии Петровичей. Победы над турками во время Балканских войн 1875-78 годов принесли Черногории независимость, признанную Берлинским конгрессом. Во время Балканской войны в 1912 году Никола Петрович, поддержанный Россией, заключил пакт с Болгарией, Грецией и Сербией. Объединенные силы четырех стран разгромили Турцию. В Первую мировую войну Черногория выступила на стороне Антанты. Однако конец войны стал концом независимости страны и монархии. После войны Черногорию включили в состав новообразованной Югославии, а король Никола вынужден был искать пристанище сперва в Париже, а потом в Италии, где он скончался в 1923 году. Черногорская независимость восстановлена только в 2006 году.
«29 августа 1873 года в России по постановлению Комитета министров уничтожены 2462 экземпляра второго тома романов и повестей Дени Дидро, выпущенных в Петербурге издателем Николаем Поляковым. Сожжения избежали лишь 38 экземпляров издания. Главное управление по делам печати находило особенно вредными Жака Фаталиста и его барина и Белую птицу и заключало, вся эта книга в общем, так и в частности, частностях, по своему антирелигиозному и циническому характеру представляется в высшей степени безнравственной и безбожной. Такой характер подлинника оной признан даже в самой Франции. Поляков выпустил романы и повести на свой страх и риск, поскольку в 1868 году они уже были запрещены. Под запретом находились в России все сочинения просветителя Дидро, философские работы из-за обвинений в кощунстве и материализме, художественные произведения ввиду крайней безнравственности содержания.
30 августа 1941 года родился Джон Филлипс, американский вокалист и мультиинструменталист, участник рок-группы «Mamas and Papas».
Августа 1916 года в Лондоне в театре Его Величества прошло первое представление пьесы Фредерика Нортона «Чучин-Чоу». Фабула пьесы заимствована из «Тысячи и одной ночи». Сказка об Али-Бабе и 40 разбойниках позволила соединить ряд разрозненных сцен, чтобы поразить зрителя роскошью, смелостью костюмов и декоративными трюками. По сцене проходили десятки действующих лиц – настоящие арабы, африканцы, индусы и китайцы, эквилибристы, фокусники, танцовщики и танцовщицы, настоящий сапожник и настоящий гончар. В представлении участвовали и животные. Пьесу ставили 4 года изо дня в день при полных ежедневных сборах. Один из актеров, верблюд, наконец не выдержал и околел, и его заменили парой огромных удавов. Спектакль выдержал 2238 представлений. Главным зрителем этой феерии были британские солдаты, отправлявшиеся на фронт.
1 сентября 1953 года на Ленинских горах открылся Московский университет. Это было третье по счету помещение, где располагался университет, учрежденный императрицей Елизаветой Петровной. Первоначально учебному заведению передали здание аптекарского дома у Воскресенских ворот на Красной площади, сейчас здание исторического музея. Но вскоре профессора и студенты переехали на Маховую улицу. В 1949 году по решению советского руководства началось строительство нового здания на Воробьевых горах. Коллегию архитекторов возглавил академик Руднев. За 4 года воздвигнуты 10 обслуживающих и 27 основных зданий, в том числе 32-этажная высотка. Строительство шло с огромным размахом и большими темпами. Денег не жалели. Строителей тоже. Рабочими были заключенные.
2 сентября 1972 года в Монреале в зале «Форум» канадские хоккеисты-профессионалы впервые встретились со сборной СССР. Советские власти поначалу опасались разгрома, однако, вопреки всем прогнозам, советская сборная выиграла в первом матче 7-3. Победоносным статьям не было конца, хотя последующие игры серии такого успеха уже не принесли.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без 15 час. Напомню заголовки главных новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Греции объявлено чрезвычайное положение в связи с катастрофическими пожарами, унесшими жизни уже 50 человек. По мнению, по меньшей мере 43 человека погибли, 80 ранены в городе Хайдарабад на юге Индии, где взорвались бомбы. В Северной Корее 600 человек погибли и числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», и теперь окончательно переходим к неполитическим темам. Необычный скандал разгорелся в мире глянцевых журналов на прошлой неделе. Редакционный коллектив российской версии журнала «Галла», включая главного редактора Машу Гессен, написал заявление об уходе после затяжного конфликта с издателем, немецким холдингом «Грунер und Яр» в лице его генерального директора Кристины Айбель. Коллектив журнала обвинил издателя во вмешательстве в творческий процесс. Издатель считает, что главный редактор пытался самовольно изменить концепцию издания. О причинах и последствиях глянцевого конфликта рассказывает Вероника Баде.
Кристина Айбель, генеральный директор холдинга «Грюнер und Яр», отказалась дать комментарий «Радио Свобода» по поводу конфликта с журналистами, так как эта история, по ее мнению, завершена, и они больше не работают с командой Маши Гессен. Но еще неделю назад в интервью газете «Коммерсант» госпожа Айбель определяла свою позицию следующим образом, цитирую. «Конфликт состоит в том, что у Маши Гессен свой замысел журнала, который не соответствует издательской концепции «Гала». Как вы знаете, «Гала» — это журнал о жизни и стиле, журнал для женщин, о моде, поэтому журнал должен быть ярким, развлекательным. Гессен изменяет концепцию издательства, и моя задача — защищать эту концепцию». Конец цитаты. Кристина Айбель в том же интервью заявила, что никогда не вмешивалась в редакционную политику. Маша Гессен и другие журналисты ее команды настаивают на том, что вмешательство в редакционную политику было очень серьезным. Кроме того, у издателей имелись и другие претензии к творческому коллективу. Слово Маши Гессен.
Издатель представил мне 3 претензии. Что при мне ушли рекламодатели, упали тиражи и испортилась дисциплина. Ну, насчет трудовой дисциплины я в споре с издателем не буду, хотя я считаю, что, в общем, когда журнал делают, да, и не делает издателя вникать в то, во сколько кто приходит на работу. Но тиражи при мне выросли, и рекламодатели пришли. И это подтверждено данными Гэллопа. Поэтому очевидно, что эти претензии не имели никакого отношения к делу.
Кристина Айбель в интервью «Коммерсанту» говорит, концепция журнала не была разработана Гессен. Гессен, как главный редактор, должна соответствовать уже созданной концепции.
Ну, это довольно смешное заявление по одной простой причине. Значит, «Гала» действительно лицензионное издание. Лицензионное издание в России работают обычно по одной из двух моделей. Либо это практически точная калька того, что выходит на Западе. А бывает, что просто берется название и, в принципе, разрабатывается совершенно новая концепция для нашего рынка. В случае с «Галой» это, безусловно, было так. И, собственно, меня пригласили ее разработать. Я сказала, хорошо, давайте тогда я буду делать вот такой журнал с большим количеством социального контента. Журнал, который будет ставить такого рода эксперименты, например, что мы берем какие-то темы абсолютно таблоидного типа и пишем о них совершенно новым способом. И вот об этом мы договорились. И говорить, что какая-то концепция была разработана для меня, ну это просто бред.
Команда Маши Гессен начала работать над журналом в ноябре прошлого года. О предыстории конфликта рассказывает Екатерина Крангаус, в недавнем прошлом редактор и специальный корреспондент журнала «Гала».
Когда нас позвали в журнал «Гала», то, может быть, Кристина Айбель не понимала, что она делает, да? Но было очевидно, что она зовет делать глянцевый журнал не глянцевых людей. И в этом был свой, как бы, челлендж такой, да? Что люди, которые хороший журналист, попробуют сделать хороший глянцевый журнал. И, собственно, мы со всем искренним рвением за это дело взялись и пытались, в общем, сделать журнал и глянцевый, и интересный, да? То, чего на российском рынке не существует в принципе, да? Таких журналов, чтобы они были и про красоту, и про... Их нет. Спотыкаясь так или иначе, мы его сделали. И аудитория, которая изменилась за эти 9 месяцев, это ровно женщины, которым интересно и маникюр, и им интересно, как устроена жизнь, как устанавливать детей, как устроены какие-то новые научные достижения, как рожать старости, как их дети болеют анорексией. Понятно, что это ни на что не похоже из того, что тут есть. И понятно, что какое-то время должно пройти, чтобы переломить эту ситуацию, когда глянцевый журнал — это, в общем, такие рекламные, бессмысленные буклеты. Для нас это было очень важно, серьезно и интересно. Для немцев, во-первых, Россия — это сегмент довольно незначительный. Во-вторых, все эти особенности российского рынка совершенно неинтересны. Поэтому это было просто разность интересов. Мы делали одно дело, а им до этого дела не было никакого. Ну вот там сейчас они будут делать полностью переводной журнал. Они будут переводить тексты из немецкой «Галы» материалами из разных стран, где выходит «Гала». В общем, он каким был до того, как мы пришли, видимо, таким и станет.
говорила журналист Екатерина Крангаус. А издатель журнала «Гала» Кристина Айбль не ответила на вопрос «Радио Свобода», кто назначен новым главным редактором издания. Однако обнадежила, что скоро мы об этом узнаем.
Многочисленные случаи обмана зрителей обнаружились в работе крупнейшей британской общественной телерадиокорпорации BBC. Несколько раз из-за технических накладок в ходе телефонных конкурсов победители изображали подставные лица из числа технических ассистентов. Все это выплыло наружу в тот же месяц, когда BBC была вынуждена принести извинения королеве Великобритании Елизавете II, американскому фотографу Энни Лейбовиц, за монтаж ролика документального фильма «Год с королевой». Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Для постановочных фотографий Энни Лейбовиц позировали такие люди, как, например, Билл Клинтон, Мик Джаггер или Николь Кидман. Во время майского визита королевы Великобритании Елизаветы II в Вашингтон фотографу была заказана серия официальных портретов. Елизавета II провела немало времени, сидя под софитами в длинной темной мантии и короне. И в какой-то момент съемки Лейбовиц предложила снять корону, чтобы сделать портрет менее официозным. «Что вы хотите этим сказать?» — таким был королевский ответ. В выпущенном британской вещательной корпорацией рекламном ролике для документальной серии «Год с королевой» был использован этот эпизод. Сразу после него показали, как королева в мантии и короне стремительно шагает прочь со словами «Менять ничего не будем, большое спасибо». Как впоследствии выяснилось, на самом деле в этот момент королева только направлялась в комнату, где ее ждала фотограф. Несколько новостных сайтов и газет сообщили публике, как разгневанная фотографом королева якобы выбежала с фотосъемки. На самом деле монтаж рекламного ролика дал искаженное впечатление о событиях. Стремясь сделать ролик более интересным, возможно, желая, как говорится, добавить интриги, продюсеры переставили два клипа местами. Руководству BBC пришлось приносить извинения королеве и фотографу за показ реальных событий в искаженном свете. Для любого вещателя такой инцидент – это серьезный риск потери доверия аудитории. Сразу после скандала с рекламным роликом генерального директора BBC стали спрашивать, следует ли ожидать увольнений каких-либо редакторов или даже его собственной отставки. Но для BBC это оказалось только верхушкой айсберга. В тот же месяц обнаружилось, что в телефонных конкурсах, проводимых в по меньшей мере 6 телепередачах, имели место подлоги. В крупнейших телепрограммах, прошедших по центральным каналам за последние полгода, в роли победителей конкурсов были показаны подставные лица из числа технического персонала. По утверждению BBC это происходило по причине технических неполадок, либо потому, что телефонная линия не справлялась с приемом звонков, либо система не могла выбрать победителя. Некоторые комментаторы в Британии винят во всем общее снижение стандартов внутри корпорации, случившееся вследствие некоторых кадровых реформ. В последние годы в организации прошли массовые сокращения штатов. Людям, ищущим работу на BBC, стали чаще предлагаться кратковременные контракты и неоплачиваемые позиции для желающих набраться опыта. Престиж BBC во всем мире не вызывает сомнений, и многие начинающие журналисты, продюсеры, телеоператоры и прочие готовы поработать какое-то время на низкой ставке, чтобы потом иметь возможность упомянуть такого работодателя в резюме. Возможно ли в таких условиях посвятить достаточно времени воспитанию кадров в духе традиционных ценностей организации? Теперь руководству BBC придется это доказывать.
Российская генеральная прокуратура обнаружила еще один метод борьбы с табакокурением и наркоманией. По ее требованию Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило режиссерам пропагандировать в фильмах курение, сигареты и наркоманию. Пока мера касается лишь тех, кто снимает фильмы на государственные бюджетные деньги. А определять признаки пропаганды вредных привычек в фильме будет специальная комиссия Роскультуры, рассказывает Любовь Чижова.
Инициатива Генеральной прокуратуры возникла после плановой проверки контрактов, которые Федеральное агентство по культуре и кинематографии заключает с продюсерами фильмов. По логике прокуратуры, если государство выделяет деньги на создание фильма, оно вправе требовать соблюдения определенных условий. Сообщение о введении поправок к типовому договору с продюсерами размещено на официальном сайте прокуратуры. Оно как-то особенно отдает советскими временами, напоминая об антиалкогольной кампании середины 80-х годов прошлого века.
В условиях современной России огромное значение приобретает сохранение здоровья нации, духовного, нравственного и культурного его роста. Средства массовой информации и киноискусство играют значительную роль в формировании у населения активной гражданской позиции, направленной на создание в обществе негативного отношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму, табакокурению, распространению порнографии, в первую очередь среди подростков и молодежи.
Заместитель руководителя Роскультуры Сергей Лазарук пока не знает, как будут выполняться поставленные прокуратурой условия. Это естественно, потому что отличить пропаганду от художественного приема довольно трудно. Но одним из последствий вышеупомянутых поправок может стать самоцензура молодых режиссеров, которые, боясь лишиться бюджетных денег на фильм, уберут из кадра рюмки и сигареты. Или этого будут добиваться от них продюсеры, которые, подписывая контракт с Роскультурой на финансирование фильма, берут на себя ответственность за соблюдение расплывчатых требований прокуратуры. Говорит кинокритик Антон Долин.
Огромное количество классических произведений современной кинокультура посвящена наркомании, и в основном эти фильмы не пропагандируют наркотики, а, разумеется, наоборот, пропагандируют отказ от наркотиков, показывая то, как это все ужасно и отвратительно. И никогда не докажут, если какой-нибудь обаятельный злодей на экране курит, что на самом деле это пропаганда курения, а не наоборот пропаганда антикурения и отказа от табака. Потому что если злодей курит, то, наверное, он очень плохой, этого делать не надо. Это что люди, которые увидят курящего на экране, тут же бросятся курить. Так же смешно, как считать, что если на экране женщина будет в красном платье, то все немедленно пойдут в магазинах и раскупят именно красное платье.
Это было мнение кинокритика Антона Долина. Законодательный запрет показывать на экране курящих людей существует пока только в Индии. В Америке, где идет активная борьба за здоровый образ жизни, режиссеры сами решают, показывать сцены с курящими людьми или нет. Кадров таких стало в последние десятилетия значительно меньше, но государство в этот процесс не вмешивается.
Это была рубрика «Гламорама». Сегодня над ней работали Вероника Баде, Елена Воронцова и Любовь Чижова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Сегодня ее проведет моя коллега Вероника Баде, а в участие в программе примут лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков и юрист Владимир Боголюбов и Юрий Гейко. А речь пойдет о состоявшемся и грядущем ужесточении автомобильного законодательства. Итак, слушайте программу «Время за рулем», а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».